я вдруг почувствовал, что я должен искать гуру. У меня был четкий, в общем, абсолютно в своей жизни момент, что я не могу без гуру. Я должен искать гуру. И это было, наверное, очень важно. Я думаю, что те люди, которые пришли сюда, в наш киевский центр, и почувствовали это тоже удачливые души. И мы не можем сказать, ну вы знаете, вот ну, тогда вот гуру был, а вот сейчас уже гуру нет. Но это не так. На самом деле гуру – это трансцендентная реальность. Когда я встретился с Шрилой Говиндом Махараджем, он сказал, гуру Махарадж тебя благословляет. Он не сказал, я тебя благословляю. И я понял такую вещь, что речь идет о неком космическом, универсальном принципе гуру. Да, что речь не идет о том, что любой нормальный человек, он не может принимать на себя гирлянды, цветы, поклонения. Но если мы понимаем, что мы делаем это от имени, да, для себя нет смысла, но ради него все имеет смысл. Поэтому мы видим, что гуру это не какой-то, естественно, мы должны сказать, гуру должен быть совершенным, с одной стороны. С другой стороны, писания говорят, если лодка плохо покрашена, но все равно может перевести тебя через океан, стоит ли от такой лодки отказываться, да? Поэтому мы понимаем, что какой-то учитель, он может обладать совершенной способностью там, цитирования санскритских писаний, идеальной памятью, прекрасным, так сказать. Но возникает речь, вопрос, может ли он перенести тебя через океан рождения и смертей? И если кто-то спросил бы меня, он мог бы спросить меня, а вы можете кого-то перевести через океан рождения и смертей? Я бы сказал, лично я, конечно же, нет. Я не сумасшедший человек. Ну, сказать такую вещь. Я могу. Но я знаю, что Шрила Гурудев, которому я привел многих людей, в том числе некоторые люди сидят здесь, мои друзья, которым было трудно в жизни, и они сказали, все, пришло время. Вот. И поэтому я могу сказать, что достаточно большое количество людей мне удалось привести к Шрилу Гурудеву, но Шрила Гурудев был очень милостивым, принял их. А, там-то и дело, что он не стал. Он говорил, ты знаешь, я говорю, да, я знаю, ты за них ручаешься, да, я за них ручаюсь. Этого достаточно. И действительно, когда мы говорим о отношениях, когда ты приходишь к какому-то другу и говоришь, это мой друг, я знакомлю тебя со своим другом, тогда ты, достаточно. Если между тобой и кем-то есть взаимоотношения, то твой друг – это мой друг. Это естественный принцип. Поэтому, хотя линия Шри Чайтанья Сарасвати Мат является очень возвышенная, и Шрила Шридхара Махарадж являлся Рупануга Дхарой, большинство людей могут даже не понимать, что такое Рупануга Дхара, потому что Нитянанда Прабху проповедовал общее сознание Кришны. Он говорил «Баджи Гауранги, Каха Гауранги, Лаха Гауранги, нам, примите Гаурангу». Но после того, как Нитянанда Прабху проповедовал общее сознание Кришны, он знал, что кто по-настоящему примет Гаурангу, он придет в традицию Рупы. Рупы. Наша линия называется Рупы Рагунатхи. Наша линия не называется, на самом деле, как-то по-другому. Гауди вайшнавизм – это очень широкое. Вайшнавизм – это очень широкое понятие. Гауди вайшнавизм – это широкое понятие. Но все, кто находились внутри традиции, они знали, что именно Шридхар Махарадж является хранителем линии Рупы Госвами. Это знал Прабхупада, это знают все другие братья в Боге. И они знали, что если речь идет о пути Рупы Рагунатхи, то Гуру Махарадж. И Гуру Махарадж сам сказал, он сказал честно, да, меня действительно туда пустили. Но он сказал, ну я пожелал быть на входе и смотреть, кто пройдет, фейс-контроль. Да, поэтому Гуру Махарадж говорил, меня туда пустили, но вы знаете, я посчитал, что на входе будет нормально, поэтому я буду смотреть, кто туда войдет, а кто нет. И мы увидим, что это очень узкий путь, и он не связан с какой-то конфессией, с традицией. Поэтому Гурудев дал мне имя Аватхут, я думал, что это означает. Когда мы были на Кумбамире, один садху, он говорил, Аватхут это те, кто представляет традицию извне. У нас есть Госвами Махарадж, он представляет традицию изнутри. Госвами Махарадж, он внутри традиции. Он не будет бегать там по фестивалю этнолайф. Правильно, там не будет танцевать, кричать, мы пчелы, там, харибул, полетели. Ну вот. Потому что он выполняет традицию изнутри. Но я понимаю, что ради того, чтобы эту традицию внутреннюю распространить, необходимо идти на некий компромисс. И в драматургии ведической был всегда такой герой, который назывался Видусак. Знаете, такой Видусак? Это клоун. Медузок, он всегда рядом с главным, это называется слуга главного героя. Это как Дон Кихот и Санчо Панчо. Да? Дон Кихот говорит о каких-то возвышенных вещах, там, о, мы идем там искать даму сердца, а по Санчо Панчо говорит, а на какие бабки мы будем ее искать? И почему? Потому что Медузок, он всегда провоцирует главного героя. Да? Он говорит, ты говоришь о очень возвышенных вещах, а как насчет, чтобы... Да, поэтому мы сегодня говорили, как насчет главного количества туалетной бумаги на фестивале. И это мир служения. Для высшего мы должны всегда быть готовы принять низшее. Если мы не готовы быть клоуном, ради того мира, значит, мы не понимаем, насколько тот мир прекрасен. Мы можем занимать любое социальное положение. Царь в Джаганатхапуре, он приезжает в Джаганатхапуре перед колесницей на слоне. Но какое его следующее действие? Перед Джаганатом он берет золотую метлу и начинает подметать. Все знают, что подметальщик в Индии занимает самое низшее положение. Но царь во время праздника Радхаятры публично показывает, что перед Господом я не более чем подметальщик. И это делает его не просто царем, а вайшнавским царем. Поэтому со времен Махараджа Пратапарудры, прихода через читание Махапрабху, все цари в Пуре не просто преданные, они все идут исключительной линии Кришны-бхакти. И поэтому эта традиция подметать перед колесницей – это самое непосредственное служение, которое исполняет сам царь. Удивительная вещь. Тот, кто занимает повелевающее положение, показывает всем, что я всего лишь навсего слуга. Поэтому Гуру Махарадж говорил очень интересные вещи. Иногда, когда ты слушаешь его архив, он спрашивает кого-то из учителей, ты пришел с учениками со своими? Тот говорит, нет. Он говорит, слава Богу. Он говорит, теперь ты занимаешь абсолютное положение. Почему? Потому что абсолютное положение – это положение ученика. Но если бы ты пришел с учениками, я бы должен был относиться к тебе не как к ученику, а как к учителю. Ну, как мать приходит с детьми, к ней по-другому относится, потому что мать, она занимает особый авторитет. Поэтому Шрила Гуру Махарадж говорил, значит, ты пришел сюда с учениками, значит, я не буду тебя песочить и ругать, и не буду тебе объяснять какие-то элементарные вещи. И в этой связи это очень плохо. Если бы ты пришел учиться без учеников, я бы тебе мог преподать настоящий урок. Таким образом, гуру занимает всегда абсолютное и относительное положение. Вьяса-пуджа не нужна гуру. Тот, кто гуру, ему не нужна никакая вьяса-пуджа. Ну, по большому счету, да? Ну, а вьяса-пуджа – это то, что нужно для учеников. Если гуру не даст возможность ученикам поклонения, если гуру не скажет своему ученику, я могу тебе рассказать, Христос мог сказать, я альфа и омега. Хотя мы можем сказать, его послание духовное очень относительное. Причем у него разные послания. Кому-то он сказал, не убей, не укради. Кто-то говорит, не убей, это главная идея, не укради. Кому он это сказал? Он сказал это где-то на горе, где стояла целевая аудитория, которая занималась убийствами, воровством и так далее. Да? Вы же когда к себе в гости кого-то приглашаете, вы же говорите, главное не украдите у меня ничего. Сервис новый. Не убейте мою кошку там. Не убей, это очень важно. Вот. Поэтому тот, кто находится на столь низком уровне сознания, он думает, о, не убей, вот это суть Христа. Кто-то говорит, нет, он сказал о любви, он не говорил о чем-то, он не говорил о чем-то относительном, он говорил о чем-то абсолютном. Поэтому учение и послание может быть столь высокое или столь низкое, это не так важно. Важно то, что какова суть этого всего. Поэтому есть какой-то учитель, которое может очень простое послание, да, он может быть очень уважаемым человеком, но, например, он учитель начальной группы детского сада. А есть какой-то учитель, у которого всего 5 аспирантов. И он учит учителей аспирантуры, как Шридхар Махарадж. Но он всегда говорил, мы никогда не будем разделять учителя. Есть учитель, который учит 5 аспирантов, а есть учитель, который учит 10 малышей или 1000. На каждом этапе учитель занимает абсолютное положение. Что учитель для детей, что учитель для взрослых. Суть один и тот же учитель. Потому что если у тебя детский учитель, ты не попадешь, а взрослому уже еще не может быть. Да? То есть, чтобы попасть в университет, надо хорошо закончить школу. А чтобы хорошо закончить школу, нужно хорошо учиться в начальных классах. Поэтому принцип учителя – это универсальный принцип. Он не связан, есть только один возвышенный великий святой. Да, может быть для тебя. Может быть для тебя. Но у меня всегда возникает вопрос к этим людям. Если ты говоришь о том, что есть очень возвышенный духовный учитель, то я задам тебе вопрос. До какой степени ты являешься учеником? У Христа были разные ученики. Иуда, святой Петр. Помните, да? То есть у него не был один ученик. Не все ученики. Он всех любил одинаково. Да, Иуду, к Иуде он тоже хорошо относился. Он сказал, прости, что я выбрал тебя таким персонажем. Потому что Иуда думал, что это он предал. Но он не понимал простой вещи, что он в раскладе. У него очень плохая роль. Ему придется навсегда остаться предателем. Но в драме нужен предатель. Поэтому в драме нужен предатель. И тому говорит, извини, но тебе придется... Знаешь, как, помните, как раньше Тихонова все назвали Штирлицем? То есть никто не помнил, что он Тихонов, народный артист, но все помнят, что он Штирлиц. Поэтому иногда некоторые персонажи, такие как Чота Харидас, например, который погиб в Чайтанья Чаритамрите, он остался в роли негативного персонажа. Но все преданные знали, что это не так. Но был необходим определенный персонаж, чтобы показать эту ситуацию, чтобы показать драматургию. Поэтому иногда какой-то преданный может занять очень высокое положение, а потом упасть, быть наказанным. Почему? Потому что драматургия построена так, что если бы мы думали, что дураки ошибаются, тогда бы все бы сказали, хорошо, а дураки ошибаются. Дураки всегда ошибаются. Но драматургия построена так, ошибаются великие люди. И вот когда человек смотрит и думает, а, так великие тоже ошибаются. Да. Турваса Муни не смог понять, кто такой вайшнав. Ну, если бы Вася Иванов не мог понять, кто такой вайшнав, все было бы нормально. Но когда в Шримад-Бхагаватам Турваса Муни ошибся, величайший из йогов, он не понял, кто такой вайшнав. Вот тогда читатели Шримад-Бхагаватам подумали, как это удивительно, как это глубоко, как это пронизывает принцип, то, что мы встретились с Дурвасой, величайшим из йогов, а он не смог понять, кто такой преданный. А я могу понять, кто такой преданный на своем уровне? Нет. Мы не можем понять на нашем уровне, потому что необходим определенный духовный рост. И в этой связи принцип учителя будет динамичным принципом. Он не будет статичным. Если бы я в это не верил сам, я бы никогда не сел на этот стул. Понимаете, да? Потому что если бы я думал, что я конечная субстанция всего, я был бы сумасшедшим. Но если бы я не понимал, что я могу взять какого-то человека и за руку привести его, так как? Я пообщался с Госвами Махараджем 16 лет. 16 лет. Почти каждый день. 12 лет я общался с Говиндой Махараджем. Не каждый день, но с Госвами Махараджем я общался с Сиддханти Махараджем, с Вайшнава Махараджем, с Шинана Махараджем. Их почти уже всех в живых нету. Как вы думаете, за эти годы я что-то услышал? Ну или я ничего не услышал, просто сидел в метре. Нет, я что-то услышал за эти годы, я что-то понял. Может быть, я понял о себе очень немного, но кое-что я понял о сознании Кришны. И я вам скажу такую вещь, которую я понял. Я понял одну такую вещь. Из всех людей, которые пришли к нам в миссию, ну, те, кто знают, они знают, что, в принципе, 99% прошло через мои руки. 99. Хороших, трансцендентных, позитивных. Я сейчас скажу, 5-6 тысяч человек. Больше, да? 10 тысяч. Может быть, 10 тысяч. Я только дал, наверное, инициации ритвикам почти, ну, может быть, 2000 человек сам. Ну, Гурудев просил, я давал им посвящение. Поэтому за эти годы я видел много людей. Я видел людей, которые приходили, Харибол, а потом уходили. Я думал о каждом человеке. Кто этот человек? Почему он пришел и ушел? Кто этот человек? Почему он пришел и ушел? Почему этот человек порочный, но он продолжает оставаться в духовной жизни? А почему этот человек такой великий, но он ушел и больше не появляется? Знаете, я не могу сказать, что все великие и благочестивые остались. Но я видел, как порочные люди с большими трудностями, с большими проблемами, они остались в духовной жизни. Я знаю людей, которые 3 недели занимаются бхакти-йогой, а 2 недели бухают. Годами. Понимаете, да? Я знаю, что им тяжело, что они борются с собой. Я знаю, после того, как они пробухаются, они все уже, все. 3 недели вообще готов служить. Через на 3-ю неделю все там, определенные лунные циклы, пошел как бы, ну вот, все, кукушка, раз, убежал. Все, ты думаешь, уже убежал в последний раз. Или выгнали, убежал. Смотришь, прибежал. И я думаю, почему эти люди, которые с какой-то точки зрения занимают более низкое положение, они остались в миссии дольше, чем те, которые и были идеальными людьми? И этот вопрос был у Сальери. Он сказал, почему Моцарт, сопливый 28-летний мальчишка, а я придворный музыкант, но все знают Моцарта, а меня не помнит никто. И у Сальери был большой конфликт с Богом, он очень сильно обиделся на Бога. А знаете почему? Он сказал ему, почему ты выбрал его? Я же лучше. А знаете, почему Господь выбрал Моцарта? Это идеальная вещь, идеальная выше друг друга. Потому что Господь говорит, я выбираю не лучших. Я не это делаю. Выбрать лучшего, это значит, что у всех ни у кого не будет веры. Да он же лучший. Нет. Когда я хочу показать свое величие, я выбираю худших. Я выбираю самых худших и самых падших. И я делаю их совершенными. И когда вы будете сравнивать себя с героем, помните, да? Там был Тай Лунг, был там змея, богомол. Они все понимали, что этот медведь, он по сравнению с ними никто. Но что сделало его воином дракона? Милость Шигуру, вера. Поэтому мы никогда не должны думать о том, кто лучший, кто худший. Потому что у нас нет объективных представлений. Никто из нас не в состоянии оценить ни позитивные вещи, ни грехи. Никто из нас не знает ни настоящего, ни прошлого, ни будущего. Но у нас есть удача и милость. Об этом говорит Сарвабхаума Бхаттачарья. Сарвабхаума Бхаттачарья был великим ученым, но Гопинатхачарья, его родственник, сказал ему, пока ты не получишь милость Господа, ты не сможешь его понять. И Сарвабхаума сказал, я не получил милость Господа. То есть ты хочешь сказать, что все знание, все мой интеллект, это не милость Господа? И Гопинатхачарья сказал, я не это имел в виду. Когда ты имеешь дело непосредственно с Божественным, если сказать по большому счету, жены Кришны не могут представить его лилу во Вриндаване. Возлюбленные Кришны, которые присутствуют во Вриндаване, в какой-то момент Кришна останавливает танец раса. То есть то, что происходит в Кришна-лиле, столь удивительно, что на пике высшего переживания Кришна может сказать, так, все, пластинку выключили, и я убежал. Представляете, да? То есть, если души, которые не просто, как мы, там, обусловленные души, которые рождались там в мире кармы и там соприкоснулись с сознанием Кришны, если вечные спутники Господа считают, что он непостижим, кто такие вечные спутники? Его отец, мать. Время от времени они считают, что Кришна непостижим. Мама Ишода открыла рот, увидела все вселенные, закрыла рот. Конец фильма. Поэтому мы сейчас делаем в Чинмае сценический фильм. И у нас последний кадр. Ну, вроде Кришна поднял холм Говардхан, все счастливо, все понятно. И потом мама говорит, ой, там опять жалуется, Кришна опять балуется, он опять ест землю. Мама открывает рот, она пит, видит все вселенные там, да. Все, фильм закончился, продолжение следует, да. Вы хотите это, вы это получите. Таким образом, мы видим, что Кришна лила, его преданные, Кришна говорит, Джанма карма чамиди вьям смарам ювети татхатах. Я, мой мир, мои преданные непостижимы. Поэтому мы не должны спешить делать преданным какие-то там, оценки. Этот умный, этот глупый, этот такой, этот сякой. Это мы говорим только с нашей точки зрения. Для гуру, для Кришны все по-другому. Для матери самые слабые, самые глупые дети ценнее, чем самые умные. И Гурудев всегда говорил, я не ругаю преданных, потому что они не смогут выдержать. Но близких преданных я всеми ругаю. Понятно, да? То есть, и поэтому кто-то говорил, о, для меня Гурудев всегда обнимал, он был таким радостным. Это значит, что ты не близкий преданный. Ну вот. Но если, но Бхакти Лалита, которая приедет, которая девушка, саньяси, жила с Гурудевом 14 лет, как и с ней Гурудев говорил, то ты вообще не врубаешь такое сознание Кришны, иди. Она писала все его письма, а Гурудев ее там так, и так, и так, и так. И там она вообще была спрессованная просто. Я помню, Бхакти Лалита, когда она была лысая, она же раньше ходила лысая по храму с такими выпученными глазами. Он говорит, ну-ка давай сюда, ну-ка давай, я тебе сейчас покажу. Но вы знаете, чем она отличается от всех остальных? Она прожила с гуру 14 лет, она выдержала весь прессинг, она научилась правильно относиться к гуру, держать правильную дистанцию. Она вообще была ниндзей. Как только он улыбнулся, ее нет. Как только он повернулся, она здесь. Она, то есть, ну как, она научилась быть ниндзей, то есть никогда на себя внимание не привлекала. Гурудеву. Так, надо написать письмо. Она уже так, что? Так, сейчас мы не пишем письмо. Она исчезла. Нет, все-таки надо писать письмо. Я готова. Так, пришли преданные отсюда. Там, все хорошо, я зайду попозже. Ну, вот. Нет, все-таки письмо. Я уже здесь. Понимаете, да? То есть, как бы, это идеальный слуга. Но таких людей единицы. Поэтому я очень счастлив, что Бхакти Лалита будет здесь. Я бы очень хотел... На самом деле, чтобы все наши преданные познакомились и увидели, потому что у нас новая миссия в можно сказать, в Киеве, да. Но она новая не только потому, что люди пришли год назад. Здесь некоторые люди, которые пришли год назад, они каждый день в храме, они каждый день на арате, они уже очень там с Ашутошем, с другими преданными общаются. Есть люди, которые могли быть, например, в миссии 10 или 15 лет, или 20 лет. Но время в сознании Кришны это не такое важное. Если ты за 20 лет 5 раз увидел преданных вайшнавов, полностью составил свое какое-то мнение, это не факт, что 20 лет ты был в глубокой практике и понимании. Понимание это всегда не теория, это всегда практика. Да? Как мы сегодня начали говорить о фестивале, некоторые люди, наверное, были немножко в шоке от вещей, о которых я говорил, они не были готовы к этому. Потому что они не проводили фестивали. Да, там. Они не знали, что важна туалетная бумага, там, лекарства. Но это правда. Все маленькие нюансы важны. Поэтому японцы, они всегда говорят, относись к мелочам как к главному, а к главным вещам относись как к мелочи. Нам посчастливилось неоднократно участвовать в Гуру Пуджи, в Яса Пуджи. А мы всегда проводили ее в Индии. И было очень много народу. Я помню, как Ачарья Махарадж организовывал многие в Яса Пуджи, ну, потому что он всегда занимался нашим матхом в Индии. И для Гурудева это был всегда очень тяжелый день. Потому что мало того, что было много преданных, которые приезжали с Запада, то еще шло большое количество индусов поздравлять Гурудева из разных храмов. И Гурудеву нужно было очень много таких формальностей. Утром программа, днем программа, вечером программа. И со своими близкими учениками было проще. Но когда речь идет о разных храмах, разных садху, разных учителях, то ему всегда нужно было держать профайл, всегда говорить какие-то очень глубокие вещи, от которых все там. Ну вот. А в целом это был его уровень. То есть у него вау. Когда его спросил однажды Госвами Махарадж, а какие шлоки Сваруп Дамодар рассказывал Махапрабху, вы можете мне сказать, от каких Махапрабху? Вот. Гурудев со Шридхаром Махараджем сидели минут 15 на Бенгале, обсуждали, там, может, вот это ему рассказать, нет, вот это, нет, вот это, нет, вот это. А потом Гурудев ему сказал парочку, он сказал, ну, да, я тебе сказал парочку, на самом деле, часть Бхагаватам, часть Писания, она столь глубока, столь прекрасна, что, ну, но Гурудев сидел полчаса, обсуждал с Шридхаром Махараджем, ну, вот, как бы, ну, какая наиболее глубокая. Поэтому мы видим, что глубина сознания Кришны, она не имеет границ. И мы с вами только лишь познакомились. Нужно помнить, что мы не неофиты. Мы очень мало знаем об этом. Очень мало. Почему? Что это безграничное. Об этом плохо знают Шива, Господь Брахма, Шука, Нарада. Они в какой-то степени соприкасаются с сознанием Кришны. Но никто из них вам не скажет, что я до конца понял, что это такое. Никто из небожителей, великих трансценденталистов не скажет вам, сознание Кришны, да это ерунда, я вам сейчас расскажу. То, что является некой перспективой нашего духовного бытия, столь прекрасно и совершенно, и, может быть, еще требуется множество перевоплощений. Множество перевоплощений. Но эти перевоплощения будут направлены на определенный очень глубокий духовный прогресс. Хотя у нас нет оснований предполагать, что человек не может сделать резкий скачок. В Писании сказано так, что даже не в Писании, это Шридхар Махарадж говорит, он говорит, что Каништа Адикария, неофит, благодаря служению чистому вайшнаву, может превзойти стадию Мадхима Адикария. Иногда человек поднимается не по лестнице, а на лифте. С самого низа до самого верха. В Бхагаватам написано встреча, как охотник-убийца встречает Нараду. Они встречаются с Нарадой, и охотник, он не принимает идею прогресса. Ям, ниям, асан, пранаям, прадьяхарана, дхарана, дьяна, самадхи. Охотник, он сначала убивает людей, потом он получает мантру и занимается парамахамсадхармой, воспеванием святого имени. И когда Нарад Муни встречается с Бхарат Муни, Бхарат Муни говорит, я слышал, что ты там освободил одного охотника, но я слышал, что сейчас он воспевает Хари Кришна Махамантру, и он стал Махабхагавата Вайшнам, я хочу получить его даршан. Нарад говорит, ну я бы тоже посмотрел на своего ученика, пойдем. И они приходят, и тот ученик доказывает, что он стал Парамахамсой. Знаете, каким образом доказывает? Они приходят, он говорит, Гурудев, по вашей милости все происходит, но у меня есть одна вещь. Я раньше, по вашей милости, я думал, как я буду жить, и вы мне сказали, что Господь все устроит. И так получилось, что Господь не просто все устроил, ко мне потянулись толпы прихожан, кто-то приносит йогурт, кто-то продукты, кто-то овощи, кто-то фрукты. Я не успеваю все есть, поэтому мне приходится раздавать. Иногда эти продукты пропадают, я начинаю волноваться. И поэтому прошу вас, чтобы я вел внутреннюю, очень серьезную, глубокую жизнь, сделайте так, чтобы у меня ничего не было, Господь ничего лишнего не давал. Нарад говорит, вот ты вышел уже на уровень духовной личности. Да? То есть, почему? Потому что пока ты находился в таком неверии, Господь он устраивал так, чтобы ну, у тебя было все в излишке. Но когда ты придешь к веру, Господь тебя заберет все лишнее. Потому что все лишнее мешает человеку сконцентрироваться на духовной жизни. Но если человек пришел в своей духовной практике к пониманию того, что у него много лишнего, то к чему стремятся все остальные, понимаете, да? Все остальные стремятся к богатству, к счастью, к процветанию, к славе, ну, многим вещам, то Парамахамса Вайшнав, он думает, ну, мне достаточно одних ботинок, я счастлив, что я служу преданному, у меня нет необходимости в каких-то сверхзапасах или я не делаю ничего, не коплю ничего на зиму, оно приходит все само. Таким образом, иногда вайшнав может перейти в стадию, но благодаря чему? Благодаря милости гуру. Поэтому мы все с вами уповаем только на милость гуру. Я уповаю на милость моего гуру, те, кто получил у меня посвящение, уповают на мою милость. Но гуру один – это Господь. А мы всего лишь навсего в какой-то степени представители. Сказано, что можно смотреть на гуру как на тело. Даже блохи пьют его кровь. Но писания говорят так, что если лодка может перевести тебя через океан, ты не должен смотреть, старая она, новая. Да? Иногда у гуру могут быть какие-то явные изъяны. Например, Аштавакра Муни, его тело было сломано в 8 частях. Кстати, так как Аштавакра Муни ходил. Да? Или другие личности. Иногда, но мы с вами уже говорили, высший мир, он сам определяет. Поэтому он скажет, вот смотри, видишь, его тело сломано в 8 частях, но его вера такова, что тебе еще далеко до него. Однажды был такой случай с Прабхупадом, когда Киртанананда Махарадж устроил большой фестиваль в Новом Вриндаване, и тогда один из старых преданных, не буду называть его имя, он сейчас по-прежнему живет в Калифорнии, был очень близким к Гурудеву, он был тогда саньяси и секретарем Шилы Прабхупады. И Киртанананда Махарадж построил Новый Вриндаван, а была такая легенда, история, что он всегда брал только психов. То есть раньше в движении сознания Кришны, если псих какой-то такой, немножко такой, отправляйте Киртанананде в Новый Вриндаван. Ну и сама история его была такова, что однажды, когда только сознание Кришны начиналось в Америке, естественно, кстати, Америка – это страна, где бургеры, там большие машины, послевоенное поколение людей. Вот, поэтому, когда Киртанананда пошел проповедовать в простынях, его забрали в психушку. Вот, и в психушке сказали, пока вы не напишете, не принесете нам религиоведческое заключение, что вы религия, а не психи, не культ, мы вас не отпустим. Ну и Прабхупаде сказали, там кто-то Гинзбург, еще кто-то позвонил в университет, религиоведы сказали, конечно же, дадим заключение. Ну вот, то есть, на самом деле, столь ортодоксальное время было не только здесь у нас. И преданные пришли за Киртанандой с бумагой от религиоведа, что он не псих, а что он, ну, как бы религиозный псих. Ну, вот. И когда их пустили как бы в дурдом, то врачи сказали, быстрее, быстрее, забирайте этого человека быстрее. Ну, вот. Они зашли в комнату, он лежал на кровати, пел «Харе Кришна» и стучал ложкой по батарее. Дын-дын-дын, дын-дын-дын. И весь сумасшедший дом стучал ложками по батарее. Все психи, им понравилось. Дын-дын, дын-дын. То есть это был такой киртан. Он лежал как бы в больнице, в простыне, в тхоте, стучал ложкой по батарее, пел Харе Кришна, все психи стучали ложками по батарее. Ну вот. Его выпустили. Он пришел уже где-то в 30 лет к Прабхупаде. Он был сыном баптистского священника, министра. То есть он с детства знал там Библию, ну, как бы сын священника, то есть он фактически был священником, ну, проповедником. И когда он пришел в сознание Кришны, он был очень сильным проповедником. И он знал все фишки, за что можно трогать, в особенности там западных людей, американцев, католиков. Он когда читал лекции, там, ну, естественно, он читал Гиту, Евангелие, ну, для него вот так вот он мог сыпать любыми вообще цитатами. Люди плакали. И он сделал такой большой проект Новый Вриндаван и пригласил туда Прабхупаду. Это было, ну, как бы вообще в поле, в деревне построено целое храм индийский. Ну, потрясающий проект. И он удивительным образом мог задействовать людей. И Прабхупад тогда приехал, этот преданный сказал, Прабхупад был очень доволен, он ходил со своей палкой, смотрел, там храм, здесь храм, там коровник. Вот. И он спросил, ну как вам нравится? Прабхупад был очень счастлив, был очень горд за своего ученика, за Киртанананду Махараджу. Но его секретарь сказал, все очень хорошо, но вот для саньяси могли бы получше комнаты приготовить. Прабхупад посмотрел на него и сказал, ты не годишься ему в подметке даже через 100 воплощений. И ушел. Почему? Потому что Прабхупад понимал, что такое что-то сделать. Поймите, что говорить теоретически можно сколько угодно. Я вам теоретически расскажу, я знаю все, как можно делать. Но когда речь о том, что сделать что-то, это всегда не только милость, это, знаете, милость она всем дана, а вот пожертвовать собой, отдать свою энергию. Поэтому я знаю, как это тяжело. И Прабхупад знал, как это тяжело. И Гурудев знал, как это тяжело. Поэтому Гурудев был всегда очень счастлив, когда его преданные не только говорили возвышенно. Возвышенно красиво говорить, это очень несложно. А когда его преданные отдавали свою жизнь, и у них по удивительной милости получалось. Я хочу сказать, что у меня были попытки открыть храм в Киеве, наверное, неоднократно, раз пять. В конечный момент я понял одну такую вещь. Даже если я здесь организую какой-то дом или ашрам, там все равно будет сидеть несколько странных людей с четками. И ничего не делать. Ну, в лучшем случае предлагает Господу что-то и есть. Это мои усилия. Но когда я говорил Гурудеву о Киеве, он сказал, да-да, это очень прекрасный город. И я помню сейчас слова Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, когда Бхактивинод ему сказал, те, кто ты думаешь, тебе помогут, тебе не помогут. Но запомни, великие люди и несмертные сокровища ждут, чтобы служить Махапрабху. И Сарасвати Такур был в шоке от этого, поэтому в 40 лет он начал движение сознания Кришны. У него не было ни денег, ничего. Он был брахманом, ученым, пандитом, но он не мог ничего организовывать, не знал. Но Бхактивинод ему сказал, великие люди и несмертные сокровища ждут, чтобы... Понимаете, да? И если к нам еще не пришли пока великие люди, несмертные сокровища, только по одной простой вещи, мы еще не готовы. За всем стоит Кришна. За всем стоит Кришна. И этот центр преданный, который сейчас сюда пришли, вас Кришна прислал. Произошла смена поколений. Понимаете, да? Мальчишки и девчонки вашего возраста в Америке создали движение сознания Кришны. Самое топовое в мире. Но волна идет, сознание Кришны вот так, она не идет вот так вот. Она то появляется, то исчезает, то появляется, то исчезает. То цунами накатывает, то опять исчезает. Это цунами пришло сегодня не в Москву, не в Питер. Оно пришло сюда, в Киев. Почему, я не знаю. У меня нет оснований предполагать. Я вот честно вам скажу. Когда я спросил Гурудева, что мне делать, он сказал, ты должен просто искать преданных, они где-то есть. С тех пор я езжу и ищу. Я знаю, помните, как Морфеус? Он знал, что где-то есть Нео. И я вижу, что некое поколение, новое поколение преданных приходит сюда, и я вижу, что это действует. Поэтому я знаю, что нужно употреблять силу там, где есть движение. Ну, понимаете, да, там, где нет смысла копать, там, где нет золота. Нужно копать там, где золото пошло. А там, где золото пошло, там есть, ну, определенные симптомы. И я, вы поймите, что не зря, мы могли бы сделать этот фестиваль в Питере или в Москве, как мы обычно делаем, но мы не делаем это там, мы делаем это здесь. Здесь и в Китае. Два места раскопалось, Китай, юг Китая и Киев. Поэтому я попросил специально приехать наших китайских преданных из нашего центра. За год мы подняли в Китае центр, где больше 30-40 человек посвященных уже. Я попросил их приехать сюда на киевский фестиваль, чтобы они увидели, что возможно. Они даже в Китае не мечтали, что они когда-то смогут собрать. Но знаете, что пройдет несколько лет, они смогут собрать такой же китайский видолайф. I'm very happy, yeah. Ну вот, понимаете, да? Поэтому нужно понять такую вещь. Сегодня, на сегодняшний день, в определенном фишке, Киев находится в центре внимания. И то, что происходит сейчас здесь, отнюдь не связано с чем-то настоящим. Потому что нет никогда настоящего. Настоящий – это процесс прошлого и шаг в будущее. Поэтому я могу сказать, что возможно, у меня нет основания этого отрицать, мы находимся на пути, на пороге определенной духовной революции. Духовная революция всегда будет идти. Это очень внутренний процесс. Но иногда существуют вспышки. Иногда. Это произошло в Америке в 60-е, когда приехал Прабхупад. Потому что Госвами Махарадж мне сказал, после фестиваля Киева, помните прошлый фестиваль? Я с вами хорошо сказал, я почувствовал дух, то же самое, что мы почувствовали в 60-е годы в Америке. И это было примерно в 90-е, когда мы начали проповедовать в России. На Украине такого не было. Хотя был искон большой, много храмов построилось. Я сейчас не говорю про религиозную фишку, я говорю про некий тонкий субъективный поток. И этот тонкий субъективный поток, он сейчас течет здесь. А главная фишка для золотоискателя – быть там, где жило. Поэтому я поздравляю, что вы все находитесь здесь и сейчас. Что произойдет, я не знаю. Однажды Махапрабху вышел на улицу и закричал: «Народ там! Народ там!» Никто не знал, что в это время родился народ Дас Такур. Нараяне, которая получила прасад Махапрабху, родила Вриндаван Даса, который во Вриндаване позже написал Чайтанья Чаритамриту. Джива Госвами никогда не встречался с Чайтаньей Махапрабху, но Нитинанда Прабху пролил на него особую милость, и мать Шачи, мать самого Чайтаньи Махапрабху, кормила его прасадом. Понимаете, да? То есть Джива, который был величайшим ученым, написал санскритские сандархи, изучил там всю антологию Вед в Бенарасе, никогда не встречался с Чайтаньей. Баладев Видибушин вообще был скромным человеком, которого прислали в Джайпур разобраться с местными брахманами одного. Он разобрался со всеми, философски. Поэтому мы не знаем, что может произойти. Единственное, чем бы я не хотел быть, я не хотел бы мешать этому процессу. Вы понимаете, да? Я бы хотел помочь этому процессу, но я не хотел бы мешать. Поэтому я очень осторожно рассматриваю эту миссию. Я знаю, что здесь появятся свои лидеры, свои преданные. И моя задача — помочь. Но я не могу находиться спереди, потому что тренер — это не тот, кто бегает с клюшкой. Тренер — это тот, кто находится рядом с хоккеистами или там со спортсменами. И он создает для них условия. Гуру — это несколько другая ситуация. Есть гуру и лидер. Лидер — это одна ситуация, гуру — это другая ситуация. Гуру — это определенная наблюдательная ситуация. Лидер — это внешняя. Я занимаю две позиции. Иногда как гуру, иногда как лидер. Но в целом я знаю, что сейчас пришло ваше время. Пришло ваше время. То, что вы сейчас получите в свои сердца, принесет плоды через годы. Но вы будете удивлены этим плодам. Если вы сейчас начнете следовать сознанию Кришны, следовать ему по-настоящему, через какое-то время никто у вас не сможет отнять этих глубоких переживаний. Я 100% знаю об этом. Я могу сказать словами Льва Толстого. Лев Толстой сказал: я не самый лучший толстовец. Лев Толстой имел право на это. Я могу сказать: я не являюсь идеальным последователем. Я не совершаю идеальные духовные практики, у меня нет идеального образа жизни, у меня нет идеального расписания дня, я не пребываю в сатвагуне, я живу в самолетах. Мне говорят: где вы больше всего находитесь? Я говорю: больше всего находитесь в последнее время в самолетах. Потому что у меня осознанная жизнь в самолетах идет. Там меня троллят только стюардессы, там чай или это. Вся остальная жизнь, куда бы я ни приехал, везде движение, везде люди. И везде я понимаю, что мне нужно уделить им какое-то время. Я давно уже не уделяю время себе. Однажды в 3 утра я пришел к Гурудеву и увидел его с четками, сфотографировал. Гурудев говорит: меня никто никогда с четками еще не фотографировал. Я спросил, почему. Он сказал: у меня нет времени для четок. Один преданный после ухода Харикеш с вами получил инициацию у Шрилы Говинды Махараджа и сказал мне: я начинаю терять веру, я не вижу гуру с четками. Я говорю: а ты видишь, что вокруг гуру, вокруг Говинды Махараджа каждый день вот так вот было 100 человек? А вот ты видишь, что он каждый момент своей жизни отдает другим людям? А ты видишь, что каждое его воспевание – это инициация? Говинда Махарадж, знаете, как он читал мантру? Харе Кришна, Харе Кришна, так, иди, твое имя такое-то. Иди такое. Иногда он писал 4 круга, иногда 64, иногда он инициировал. Понимаете, да? То есть, кстати, каждое твое воспевание – это посвящение. И я им сказал: Ты думаешь, что гуру такой же, как ты, практикующий? Нет, нет, гуру нельзя рассматривать как практикующего. Если мы будем думать, что гуру тот, кто сидит и практикует, мы ошибаемся. Есть два типа. Есть, например, у гуру Кришордас Бабаджи был только один ученик. Бхакти Сиддханта Сарасвати. Гуру Кришордас Бабаджи мог себе позволить практиковать. Когда Сарасвати Такура спросили, вот вы мечтали, что вы когда-то займетесь нам, баджаном, ну, воспеванием святого имени, Сарасвати Такур сказал, невозможно. И Гурудев, он всегда говорил нам, когда-то я сяду на Говардхане и буду воспевать святое имя, и там будут деревья Малати Мадави. Когда мы помнили о том, что он это хотел делать, на его самадхи, в Навадвипе Гурудев не похож на себя, но во Вриндаване это он. Когда мы открыли самадхи во Вриндаване, мы поняли, что это он. Там он непосредственно, а здесь он в своем трансцендентном облике. И там я подумал, надо сделать сад, который он хотел. Он хотел всегда в саду воспевать святое имя. И... Но там очень много обезьян. Обезьяны вырывают все. Я подумал, ну, у нас есть небольшое место в Крыму, и там уже есть сад. И когда Гурудев уходил, мне осталось от него, его пушка самадхи, я отдал всем, Джанарду Махараджу, этому Махараджу, там всему, отдал всем преданным его пушку самадхи, но пушку самадхи оставил для Питера и оставил для Киева. Я подумал, вдруг когда-то у нас будет место, где мы сможем сделать сад, ну, потому что есть трансцендентное, и мемориал сад. Конечно, мы сделаем сад на Говардхане, там постараемся сделать что-то от обезьян, чтобы они там не... Но это отдельное. Но может быть мы сможем сделать что-то здесь. Такие мысли иногда приходят в голову. Никогда я раньше не думал, он много лет говорил. Лет пять он мне говорил, я хочу золотую чакру, после России, позолоченную чакру. И только через 5 лет я смог сделать позолоченную чакру в какой-то момент. Ну, такие были вещи. Но у каждого из нас есть определенный свой опыт, определенное свое понимание духовной жизни, свои отношения с гуру. Это очень возвышенное, очень ценное. Это то, что позволит нам жить дальше по-настоящему. Поэтому сейчас, чтобы не переходить в какую-то ностальгию, я хочу сказать, что мы провели небольшое собрание перед фестивалем. Сегодня день Вьяса Пуджа, сегодня Вьяса Пурнима. Нам очень повезло, потому что сегодня день духовного учителя. Духовный учитель есть Вьяс. В Гоура Лиле 2 Вьяса. Вриндаван Дас и Кришна Дас. Гуру Лили 2 Вьяса. Бхагаватам описан так, что Вьяс не смог получить удовлетворение. И тогда Нарада отругал его. Он сказал, ты дал все ведическое знание, но ты не дал главное. Ты не дал сознание Кришны. И Вьяс сказал, как же я могу дать сознание Кришны, если это самая высшая ступень? Но Нарада сказал, вот с этого надо и начать в Кали-Югу. Надо начать с самой высшей ступени. Читая Чайтамриту, описано, что те личности, которые обладают возвышенным сознанием, они будут собираться в Кали-Югу и воспевать святые имена. И когда мы говорим о том, что сделал сам Господь в Кали-Югу, у него есть 2 функции. Первая – это пережить любовь Радхарани, которую невозможно пережить, кроме как став Радхарани. И вторая функция – прийти в этот мир и в этой санкиртане дать это самое сокровенное чувство всем падшим душам. И поэтому нам очень повезло с вами, то, что мы соприкоснулись с той возвышенной религиозной концепцией. Веды и другие религии дают очень глубокое понимание о Боге, но лишь только божественную любовь может дать сам Господь. Сам Господь. Больше никто не может этого сделать. Поэтому то, что пришел Чайтанья, то, что пришли и сделали святые Госвами, вы увидите, что это столь возвышенно и столь высоко, столь запредельно. Об этом даже трудно говорить. Это надо слишком много знать, чтобы понять. Да, как Но мы ослеплены своим невежеством, и в этом наша удача. Когда мы встретили гуру, мы не стали говорить: я знаю так много, и поэтому я вас понимаю. Мы наоборот сказали: я знаю так мало, и поэтому мне нужна милость. И вот, как говорится, выпьем же за то, чтобы эта милость, она распространилась на каждого из вас, милость Шри Гуру. У каждого была связь с гуру. И чтобы вы помнили о том, что милостивые святые, они всегда смотрят на нас сверху и улыбаются. По двум причинам. Первое. Глядя, смотреть на нас невозможно не улыбаться. И второе. Их природа в том, что Гурудев всегда улыбался. Поэтому даже когда он ушел из тела, он ушел с улыбкой. Он улыбался. Даже когда его уже не было в этом физическом теле. Его трансцендентное тело. Он всегда улыбался. И в своей трансцендентной форме он тоже улыбается. На всех фотографиях он улыбается. И в этом есть особая его милость. Поэтому все, что у меня есть, все, что есть у вас, все, что мы обретем, это все сокровища их, наших учителей. Без них мы не обладаем никаким ни знанием, ни пониманием. Я очень счастлив, что Бхакти Лалита Госвами Махарадж, надеюсь, и другие наши преданные приедут. Рамачандра Прабху.
Джая Шрила Бхакти Бимала Адвайта Махарадж.